Благодарю вас за пунктуальность. Мы можем приступить к очень важному, завершающему сегодняшний день занятию. В послании к римлянам, в 13 главе, стих 14, мы читаем: «Облекитесь в Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Сегодня я хочу как можно откровеннее поговорить с вами. И попытаться обобщить то, чему Господь научил меня. Речь идет о трудностях, возникающих в отношениях подростков и их родителей, и о их причинах. Когда мы выявляем истинные причины, многие с удивлением говорят: «Вы хотите сказать, что именно это послужило причиной происшедшего?» Поэтому так важно сегодняшнее занятие. Знаете ли вы, что сатана может оказывать влияние на нашу жизнь, используя то, что не должно бы находиться в нашем доме, в нашей жизни, то, что несет нам зло? Я думаю, что большинство верующих не осознает это. Однажды ко мне подошел человек. Я и моя жена ездили на Ямайку. Там мы зашли в небольшую лавочку с сувенирами. Владелец очень настойчиво предлагал моей жене купить маску шамана, привезенную с Гаити. Я не хотел, чтобы она ее покупала. Но жене маска очень понравилась, и она взяла ее. Мы привезли маску домой и повесили ее в доме. Как только этот предмет оказался у нас, начались неприятности. В наших отношениях появились проблемы, которых никогда раньше не было. Дети перестали слушаться, хотя прежде все было нормально. У меня воспалились глаза. Я пошел к окулисту, но он не смог поставить диагноз. Мне становилось все хуже, и никто не мог понять, почему. Лечение не помогало. Однажды я взял эту маску на работу, еще не сознавая, что она каким-то образом связана со всем происходящим. Этот человек – директор торговой фирмы. Они всегда имели хороший оборот, такой высокий, что они едва управлялись заказами. Он мне сказал, что в тот момент, когда он принес маску в офис, заказы на их продукцию перестали поступать. Сначала все вроде бы были не против. Компания смогла вовремя выполнить все ранее поступившие заказы. Но вскоре все начали беспокоиться. Новых заказов не поступало. Дело принимало серьезный оборот. А потом он пришел на семинар. Когда мы поговорили о всем, он и его жена спросили: «Так вы считаете, что болезнь глаз и все остальные наши проблемы связаны с той маской, находившейся в нашем доме?» Давайте попробуем. Попробуем избавиться от этой маски. Как эфесские христиане избавлялись от предметов, несущих зло. До того, как ефесяне стали христианами, они занимались колдовством. И вот однажды они собрали все свои чародейные книги и предметы. Сначала они установили, сколько все это стоит. Оказалось, около 50 тысяч серебряных монет. Очень интересно отметить, что в Новом Завете упомянуто всего несколько чисел. К примеру, нам не говорится, сколько денег апостол Павел собрал в церквах. Бог не посчитал, что нам надо это знать. Но интересно, что Писание дает нам стоимость этих колдовских предметов. Они собрали их все, но не продали их и не вложили полученные деньги в строительство церкви. Они все их сожгли. А что потом произошло в Ефесской церкви? Сказано, что силой возрастало и возмогало слово Господне. И как только эта пара сожгла колдовскую маску, его глаз прошел, заказы стали поступать, в их отношении воцарилась гармония, и дети стали послушными. Вы можете сказать, до совпадения. И много лет назад, когда я только начинал эти семинары, я не рассказывал таких историй. Тогда их было немного. Теперь все изменилось. Раньше такое можно было встретить только в городских трущобах. Мне казалось, что все останется только там. Но сегодня такие предметы можно встретить в домах верующих. Я знаком с одним пастором, очень благочестивым человеком. Он ездил с лекциями по церквам в разных городах. И остановился однажды в доме у двух пожилых сестер. Во время одной из лекций он говорил об опасности колдовских предметов, таких, что служат объектом поклонения, которые несут в себе зло, которые сатана может использовать для того, чтобы внести несчастье в дом. И вдруг эти две женщины встали и вышли. Он подумал, куда же вы? Ведь я же должен сегодня ночевать у вас. Именно к себе они и пошли, чтобы побыстрее приступить к делу. Когда в тот вечер он вернулся домой, в прихожей обнаружил целую кучу вещей, которым никогда не следовало быть в доме верующего. Мы называем эти предметы произведениями искусства. Маленькие колдовские статуэтки, фигурки восточных богов, тому подобные вещи. Мы не должны вносить все это в наш дом. Про это говорится в книге Второзакония, в 7 главе, 25-26 стихи. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них. Ничего не берите от них. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию». Они собрали все и сожгли на костре. И знаете, что произошло после этого? У них была еще старшая сестра, о которой знали немногие. Она была совершенно безумной. Она жила в том же доме, в комнате на 3-м этаже. Никому не мешала, но была совершенно невменяемой. Сестры ухаживали за ней. Как только были сожжены все нечистые предметы, предметы поклонения другим богам, эта сестра сразу же стала нормальной. Я бы не рассказал вам и эту историю, если бы не было множества других похожих на нее. Однажды в церкви впереди меня сидела плачущая женщина. После службы она сказала: «Билл, можно с вами поговорить?» Мы присели, и она и ее муж рассказали, что в прошлый вторник их 14-летний сын вдруг сошел с ума. Они отвезли его в психиатрическую больницу. Его состояние было настолько плохим, что врачи не разрешали даже пастору навестить его. Я попросил всю семью собраться. Они все пришли, дочь, студентка, мальчики-старшеклассники и младшая дочь. Я сказал, хочу задать вам вопрос. У вас в доме есть кассеты с записью рок-музыки? Да. Отец сказал, я пытаюсь запретить сыновьям приносить их, но они все равно продолжают это делать. Я спросил, а у вас есть статуэтки башков? Или что-то в этом роде? Их сейчас много продается. У вас есть в доме что-нибудь подобное? Да, ответила мать. У меня есть маленькая деревянная статуэтка. Я повесил ее на стену. Я действительно как-то неприятно себя чувствую, когда смотрю на нее. Она там все висит. Я спросил, а у вас есть? Я спрашивал их о всевозможных предметах. Обо всех известных мне. И, конечно, я же знаю далеко не все. Оказалось, что у них есть все. Вот вам и пример. Семья христиан регулярно ходит в церковь, дома читают Библию. И у них были все эти предметы. Я сказал, сделайте это хотя бы для себя. Независимо от того, поможет ли это вашему сыну, брату. Идите домой и очистите свой дом. Последуйте примеру из Нового Завета. Если Бог хочет подчеркнуть особую важность чего-то, Он говорит об этом и в Ветхом, и в Новом Завете. Мы уже говорили про два костра, и в Ветхом, и в Новом Завете. Говорится о важности уничтожения колдовских предметов. Я им сказал, идите домой и разведите костер. Сожгите все эти вещи, избавьтесь от них. Они так и сделали. Как только пришли домой, они все собрали. Книги, журналы, всю мерзость, которая была в их доме, и все сожгли. И знаете, что случилось? Как только пламя охватило эти вещи, к мальчику вернулся рассудок. В следующее воскресенье я увидел его в церкви. Он улыбнулся мне. Когда я проходил мимо, он сказал, «Билл, спасибо за то, что вы посоветовали моей семье очистить дом». И у одного человека был сын. Когда ему было 15 лет, отец заключил с ним соглашение. Так бывает во многих семьях. Так было и со мной. Отец убедил мальчика пообещать, что он не будет приносить в дом кассеты с рок-музыкой. Через несколько недель отец зашел в комнату своего сына и увидел на полке несколько таких кассет. Он спросил, «Разве мы не договорились, что ты не будешь приносить это в дом?» «Да, пап, я знаю. Я не должен был этого делать. Но так уж получилось». Конечно же, мальчик слушал эту музыку. Отец сказал, «Сын, я не могу уничтожить эти кассеты. Ты должен это сделать сам. Я дам тебе спички или зажигалку, но сжечь кассеты тебе нужно самому». И они вышли на улицу, развели костер. И мальчик бросил в огонь кассеты с рок-музыкой. После того, как огонь потух, он повернулся к отцу и сказал, «Пап, я свободен!» Отец его спросил, «Что ты имеешь в виду, говоря, я свободен?» Мальчик сказал, «Я чувствую, как на меня накатилась волна свободы. Он даже и не знал, насколько он зависим, пока не получил свободу». Раз во время семинара к нам подошел молодой военный, морской пехотинец, и стал разговаривать с одним из сотрудников о своих проблемах. Неожиданно он упал на пол и стал кататься по полу. Это не было похоже на эпилептический припадок. Из него неслись голоса. Мерзкие, отвратительные голоса. Четверо мужчин отнесли его в одну комнату и крепко держали его. Меня попросили поговорить с ним. Из этого приятного молодого человека, считающего себя христианином, вырывались голоса. Эти голоса говорили, мы еще не закончили с этим телом. Нам еще нужно с ним поработать. Я сказал: именем Иисуса Христа и пролитой им крови я изгоняю вас вон из этого тела. Они сказали: мы не обязаны выходить из него. Я спросил: а что дает вам право быть в нем? Я слышал в ответ: те книги, которые у него дома. Я назвал молодого человека по имени, и он очнулся. Я его спросил: такое случалось раньше? Нет, никогда. А ты понимаешь, что с тобой происходит? Он ответил: да. Из моего горла раздаются голоса, но я ничего не могу с этим поделать. Я его спросил: о каких книгах говорили голоса? Тогда он объяснил, что его мать одно время увлекалась оккультизмом. И у него самого были оккультные книги. Видите ли, на нас не обязательно влияет то, что принадлежит нашим родителям, братьям или сестрам. Но мы отвечаем за принадлежащее лично нам. Я сказал: пообещай мне сейчас, что ты пойдешь домой и первым делом сожжешь эти книги. Как только он пообещал, мы тут же могли изгнать из него злых духов. Я уверен, если ты верующий, твой дух принадлежит Богу. Но я также верю, что если верующий не живет чистой жизнью, то сатана получает возможность влиять на душу, разум, волю и чувства такого человека, и даже полностью распоряжаться его жизнью, его телом. Именно так и случилось с тем мальчиком. Апостол Павел сказал: предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Трудно даже передать, насколько это важно. Во время Ветхого Завета люди раз в год очищали свой дом от всего квасного. Думаю, здесь можно провести духовную параллель. Я верю, что нам, христианам, следует раз в год очищать свой дом, а потом развести костер. Кстати, не удивляйтесь, если окружающие вас не поймут. Когда сатана заставит всех вокруг смеяться, глядя на ваш костер, просто помните, что сатана не любит огня. Он знает, что однажды окажется в нем. Церковной молодежи нравилось устраивать подобные костры. Я часто советовал ребятам: если вы действительно хотите возрастать в вере, чтобы Слово Господне имело силу в вашей жизни, соберите все книги, журналы, которым не следует быть в доме у верующего, музыку, которая не прославляет Господа, все статуэтки богов, например, Будда и тому подобное, и все остальное, что не Богу угодно. Соберите все это, заверните в газету и приносите сюда, и мы разведем костер. После таких костров молодые люди обретали свободу и силу в христианской жизни, каких у них не было раньше. Однажды ко мне подошла студентка. Она сказала: мне даже стыдно об этом говорить. Мне так неудобно. Но бывает, что когда я сижу, к примеру, в гостиной и читаю Библию, и вдруг неожиданно как будто дыхание зла окутывает меня. Я спросил ее: как тебе кажется, откуда идет это зло? Она ответила: мне кажется, оно идет из моей комнаты. А потом я задал ей вопрос. Я уже сталкивался с такими случаями раньше. Ты когда-нибудь встречалась с молодым человеком, зная, что на это нет воли Бога? О, да, это было. И, кстати, с очень серьезными намерениями. Я спросил: а он дарил тебе что-нибудь из одежды, или музыку, или украшения? Или писал тебе письма? Да, он немного всего подарил. Где лежит все это? В моей комнате. Тогда я предложил ей, давай не будем считать, что есть какая-нибудь взаимосвязь. Но давай сделаем так. Ты соберешь все эти вещи в коробку и избавишься от них. Если эти вещи не были предметом идолопоклонства, ты можешь просто кому-нибудь их отдать. А если нет, их надо сжечь. Она так и поступила. Позже она мне сказала, как я не могла объяснить, откуда идет зло, когда все эти вещи были в моей комнате. Также я и не могу объяснить, насколько велико чувство свободы теперь, когда всего этого нет. Она добавила, был только один момент, когда ощущение зла вернулось ко мне. И я не могла понять, почему. Мне показалось, что меня притягивает к занавеске. И за ней я увидела колечко, которое он мне подарил. Когда я от него избавилась, я почувствовала себя по-настоящему свободной. Это все намного более серьезно, чем нам может казаться. Поэтому так важно очищать свой дом. Несколько лет назад мои знакомые пригласили на семинар 14-летнюю девочку. Я встречался с ее родителями. Мы были давно знакомы. Я умолял их, не отправляйте девочку на семинар одну. Пойдите вместе с ней. Но они ответили, мы слишком заняты, но уверены, что ей это нужно. А у девочки была проблема с наркотиками. Родители не послушали совета. Они отправили ее одну. Она пришла, а я сказал ее родителям, вы должны пойти с ней, чтобы тоже знали, о чем говорится на семинаре. Ваша девочка сейчас ведет аморальный образ жизни. А здесь узнает правду, узнает, что значит жизнь во Христе. Вполне возможно, что это поможет ей оказаться здесь, на этом уровне. Но вместо этого она вернется сюда. Жить по-христиански не получится ни тут, ни там. Ей нужна ваша поддержка, чтобы знать, как все уравновесить в жизни. Потому что сатана всегда пытается сбить нас с верного курса. Она вернулась домой, горя желанием жить для Бога. Ходить в церковь, изучать Писание. Целый год родители постоянно мне говорили, мы так благодарны вам за то, что жизнь нашей дочери полностью изменилась благодаря семинару. Она стала совсем другой. А где-то через год я зашел к ним. Они сидели дома, глядя в пол. Я спросил, что случилось? Они ответили, наша дочь вчера пошла в кино и домой не вернулась. Мы надеемся, что она нам позвонит. Заметьте, это случилось через год. Сегодня я хочу поговорить о жизненных циклах. Врачи называют их юбилейные болезни. Очень важно знать, какое место они занимают в нашей жизни. Случилось так, что друзья этой девочки решили вернуть ее в свою компанию. Они пригласили ее в кино, а потом на вечеринку, где были и наркотики. Она быстро вернулась к старому образу жизни. Я сказала родителям, мне жаль, что так все обернулось. Но, может быть, теперь вы согласитесь очистить свой дом? Как мы предлагали вам раньше это сделать. Я сейчас с этого места вижу 5 предметов, дурно влияющих на вашу дочь и на ее жизнь во Христе. Они спросили, каких предметов? Я взял книгу, лежавшую рядом со мной. Вот, к примеру, это был дешевый бульварный роман. На обложке были мужчина и женщина в нескромной позе. Под картинкой была надпись. Нам остается только одно – убежать и сегодня же ночью пожениться. Я спросил, вот именно такую мысль вы хотели донести до вашей дочери вчера вечером, когда она ушла? Ну там не так уж все плохо, был ответ. Мать тоже читала эту книгу. Я спросил, а что если ваша дочь даже и не читала всю книгу? Может, она видела только обложку? Вы хотите, чтобы она усвоила этот дух? А вот еще и телевизор, отец сказал, я смотрю только новости. Я ответил, я знаю. Я вообще сказал, я засыпаю, прежде чем заканчивается программа. Ответил, я знаю это тоже. Ваша дочь мне рассказывала. А после того, как вы засыпаете, она продолжает смотреть телевизор и выбирает программы, плохо влияющие на ее духовную жизнь. Еще я сказал, в холодильнике у вас есть ликер для особо торжественных случаев. И еще музыка, которую вы слушаете. Вас волнует то, что ваша дочь слушает рок-музыку, а вы слушаете музыку в стиле кантри. Разве эта музыка рассказывает о Евангелии? Вообще-то нет, не слова. Но мне нравится мелодия. Но если наша музыка не несет в себе истину, то, слушая ее, мы способствуем разрушению жизни наших детей. И еще ваши картины. Мы поговорили о многом. Через несколько дней их дочь вернулась домой. Но она вернулась совсем другой. Она перестала слушаться родителей. Открыто бунтовала. Родители ей сказали, мы собираемся устроить костер. Мы собираемся многое жечь. Они не могли заставить дочь присоединиться к ним и жечь то, что принадлежало ей. Они смогли только жечь свои вещи. Отец повез все на свалку. В первую очередь он вытащил из кузова свой телевизор, выбросил его. Потом пришла очередь книг и других вещей. Я думал, если бы только они сделали это год назад, все было бы намного проще. Дочь присоединилась бы к ним, но теперь она совсем против них. В конце концов, Господь ответил на молитвы родителей. Но сколько трудностей пришлось пережить. Ошибки будут сказываться еще долго. Думаю, когда мы осознаем, почему Господь хочет, чтобы мы отказались от чего-то, лишь тогда мы освободимся от влияния этого на всю нашу жизнь. Меня многие спрашивают, как отличить хорошую музыку от плохой? Есть три отличительные черты. Во-первых, любая музыка прославляет что-то. Музыка – способ поклонения. Музыка поклоняется, она прославляет. Поэтому она будет или прославлять человека, прославлять плоть, или она будет прославлять Бога. Музыка прославляет и поклоняется. И поэтому сатана хочет взять ее в свои руки – и использовать во славу себе. Прославлять человека, аморальность, бунтарство. Во-вторых, музыка не нейтральна. Мы не можем сказать, что музыка — это чистый лист бумаги. Потому что когда вы что-то пишете на бумаге, это становится выражением того, что у вас внутри. Если написать бранные слова на бумаге, она становится источником зла. Если вы напишете стих из Писания, бумага будет нести добро. Что происходит в наши дни? Люди говорят, что можно сочетать любую музыку с христианскими словами. И это будет хорошей музыкой. Я им говорю, такая музыка нарушает принципы Божьего Слова. Они отвечают, важна не музыка, а слова. Что же, может быть, тогда и Евангелие можно пересказать, пользуясь нецензурными словами. Почему же мы этого не делаем? Нет, Бог хочет, чтобы мы блюли чистоту во всем, так как Он сможет учить других. Наконец, музыка есть выражение нашего духа. Она существует в духовном мире. Музыка превосходит эмоции, превосходит слова. Нужно, чтобы мы понимали сущность музыки. Пока мы не закончили с этим, давайте посмотрим сюда. У вас есть в рабочих тетрадях раздел о принципах оценки музыки. Самое главное, что речь идет не только о музыке. Мы участвуем в серьезной духовной войне. И сатана добился больших успехов, проникнув в дома верующих и в их жизнь с помощью музыки. Иногда это происходит совсем незаметно. Мне тут пришло письмо от мужа и жены, которым сначала не понравилось то, что я говорю тут, пока они не вернулись домой и не проверили все сами. Это было для них шоком. Это все по поводу того, как сатана умеет пользоваться музыкой для внушения людям своих взглядов. Слова песен сами по себе непристойны. А тут еще они записаны были задом наперед. Эти муж и жена сказали, что они не могли понять слова на своей любимой пластинке. А они ведь считали себя истинно христианской семьей. Так они взяли пластинку и проиграли ее задом наперед. То, что они услышали, ужаснуло их. И они немедленно избавились от этой пластинки. Они были потрясены тем, как злая сила проникает в их дом. И как она пытается помешать им избавиться от пороченных вещей. Им пришлось идти ночевать в дом к своему пастору. Пока мы живем во зле, проблем не возникает. Но как только мы пытаемся избавиться от зла, выясняется, насколько это непросто. Это реальная духовная война. И еще. Эта супружеская пара в течение длительного времени хотела ребенка. Но они не могли иметь детей. Как только они избавились от дурной музыки и стали слушать мелодичную музыку, у них родился ребенок. Иногда я думаю, может быть, это и есть одна из целей сатаны – уничтожить Божье семя. Известно, что домирская музыка не гармонирует с работой сердца и других органов человека. Она вообще нарушает работу многих органов. Поэтому я и считаю, что с помощью музыки сатана пытается помешать родителям иметь детей и растить их так, как угодно Богу. Послушайте, что случилось в молодежной группе одной церкви. Однажды молодежный пастор принес в церковь кассету с музыкой. Кстати, это очень устойчивая, консервативная, традиционная церковь. Он сказал: «Хочу, чтобы вы знали, что на самом деле говорится на этой кассете. Кстати, не рекомендую это слушать. Нам совсем не обязательно влезать в мерзость этой музыки, чтобы понять, что она зло». И вот он рассказал, что когда он проиграл эту кассету, эту запись задом наперед, и все поняли ее истинный смысл, один из ребят упал на пол и стал кататься и кричать: «Убить! Убить! Убить!» А потом подбежал к стене и стал биться об нее головой. Его схватили и отвезли домой. Его мать рассказала: «Мой сын слушает эту музыку». И у него появилась навязчивая идея о смерти. И вот и книги тоже, еще есть всякие вещи. Это и есть главная цель сатаны. Сатана проповедует безбожие, сатанинское обожествление человека, убеждая, что мы не должны позволить Богу завершить нашу жизнь, когда это будет угодно Ему. Мы умрем, когда нам этого хочется. И говорится: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Высшее выражение безбожия и пренебрежение Богом Это когда человек сам лишает себя жизни. Это все чаще звучит в музыке. Так хорошо и спокойно будет, когда все закончится. Сделай это сейчас. Сейчас многие настаивают на принятии законов, облегчающих медицинское самоубийство. Совсем как в нацистской Германии. Человек сам решает, кому жить, а кому умереть. Как только вы перестанете приносить пользу обществу, вы должны умереть. И вся эта программа смерти пропагандируется разными способами. И один из них – сатанинская музыка. Человек состоит из трех частей – тело, душа и дух. Только в обратном порядке по степени важности. Музыка также состоит из трех частей. Во-первых, в ней есть мелодия. Я верю, что мелодия может быть прекрасным отражением нашего духа. Это самая выразительная часть музыки. Поя и воспевая в сердцах наших Господу, музыка должна свидетельствовать о поклонении Богу, а не об ублажении самого себя. Хороша не та музыка, которая нам нравится, а та, которая угодна Богу. Поя и воспевая в сердцах наших Господа. Вторая часть музыки – гармония, то есть аккорды. Они существуют для того, чтобы поддерживать мелодию. Но они не должны существовать от нее отдельно, должны подчиняться ей. Гармония отображает разум, волю и чувства человека. Третья часть музыки – ритм. Ритм есть выражение нашего физического естества. Ритм – это как бы пульс. Если пульса нет, наступает смерть. Когда кровь стучит в висках, это означает болезнь. Когда же мы не замечаем собственного сердцебиения, это значит все в порядке. В музыке должны быть все три составляющие, но в такой последовательности. Мелодия должна доминировать, так же, как и наша духовная суть. Дальше гармония, соответствующая мелодии, а потом ритм, находящийся под контролем. Это не значит, что в музыке не может быть четкого ритма. Например, в маршах ритм очень четкий, но поддерживает мелодию. В духовной музыке может быть четкий ритм, но только если он поддерживает мелодию. Господь хочет, чтобы мелодия была на первом месте. Кстати, и в человеке дух должен быть сильнее всего, чтобы держать в узде наше тело. Что можно сказать человеку, который заявляет, что он переполнен сексуальными влечениями? Можно сказать, ну что же, как только ты сможешь с Божьей помощью взять эти влечения под контроль, мы еще поговорим, как это можно сделать, возрастет твоя духовная сила. Возрастет настолько, насколько ты и научишься контролировать свои желания. Бог говорит о том, что произойдет с таким человеком. У него из чрева потекут реки воды живой. Даже неверующие понимают, что необходимо держать под контролем свои физические влечения. Есть книга, посвященная жизни величайших людей истории, Наполеона, Александра Македонского и других. Целую главу автор посвятил рассказу о том, как эти великие люди научились контролировать свои физические желания, чтобы раскрылись их творческие силы. Еще один яркий пример. Ко мне как-то обратились родители. Их сын вдруг стал безобразно вести себя. Родители не могли понять, что было причиной. Я спросил отца, случалось ли ему или его отцу быть замешанным в каких-то безнравственных поступках. Он признал, что такое было. Я попросил его вернуться домой, помолиться, признать греховность свою и своего отца. и попросить Бога защитить сына от искушений, с которыми он столкнулся по вине родителей. Он пошел домой и помолился. Когда мы встретились через год, он мне сказал: «С того момента, как я помолился, признав свой грех и грех своего отца, мой мальчик никогда больше не совершал тех поступков, которые раньше случались постоянно». Он добавил: «Моя жена постоянно за ним наблюдала. С одним мальчиком я познакомился, когда ему было 2,5 года. Обратите внимание на его духовность. Он спросил своего отца: «Пап, почему мы не можем увидеть Бога?» Его отец, пастор, ответил: «Потому что у него нет тела». Подумав, мальчик спросил: «Пап, а почему у Бога нет тела?» Отец не знал, что и сказать. Как объяснить малышу, почему у Бога нет тела? Кроме как сказал: «Нету и все. Не знаю, почему у Бога нет тела». «А как ты считаешь, почему у Бога нет тела?» Мальчик подумал минуту и ответил: «Я знаю, почему у Бога нет тела». И он дал самый глубокий, мудрый и богословский верный ответ из тех, которые я когда-либо слышал. Мальчику было всего 2,5 года. Вот что он сказал: «Бог слишком велик, чтобы иметь тело. Если бы у него было тело, ему бы пришлось ограничить себя». Вот это духовность. Поэтому, если кто-то жалуется на сильные греховные влечения, это связано с наследственностью. Можете сказать: «Очень хорошо. Насколько вы научитесь контролировать эти желания, в той же степени расширятся ваши духовные возможности». Поэтому-то и музыка и играет такую роль в нашей жизни. Она обязательно должна быть под властью Святого Духа. На следующей ступени мы сталкиваемся с соотношениями напряжения и расслабления. В каждое мгновение мелодия, гармония, ритм создают какое-то напряжение, но также расслабление, спокойствие. Напряжение должно присутствовать, но в меньшей степени. Важно именно расслабление. Если говорить о мелодии, на бравурных нотах мы напрягаемся, на минорных расслабляемся. Если говорить о гармонии, присутствие диссонанса заставляет нас напрячься, а ассонанс расслабиться. Теперь ритм. Когда ритмический рисунок повторяется, это вызывает напряжение. А когда ритм все время разный, мы расслабляемся. Вот вроде бы и вся теория. Где же возникают проблемы? Что делает сатана, чтобы подчинить музыку, уничтожить, использовать ее в своих целях? Одна из главных задач сатаны – вывести нас из равновесия. Если он заставит нас потерять равновесие в чем-то одном, то мы, как весы, выйдем из равновесия и во всем остальном. Поэтому сатана и пытается изъять равновесие из музыки. Во-первых, если в мелодии слишком большой взлет, это заставляет напрячься, почувствовать, что чего-то не хватает, почувствовать неудовлетворенность. Мелодия взлетает, какое-то время звучит на высоких нотах, а потом исчезает. Это приводит к напряжению, чувству неудовлетворенности. Когда же в мелодии недостаточно мажорных нот, произведение становится слишком грустным, И это ведет к депрессии. Когда диссонанс в гармонии слишком велик, это ведет к смущению и неповиновению. Или может быть выражением смущения и неповиновения. А когда слишком много аранжировки, это заглушает мелодию. Остается желание покрасоваться. Плохие те христиане, которые используют церковь для того, чтобы похвастаться своим талантом, вместо того, чтобы использовать его для поклонения Господу в духе и истине. Я молюсь, чтобы Бог послал талантливых музыкантов, которые бы принесли верующим не то, что те хотят услышать, а то, что им надо услышать. Научить нас воспевать в наших сердцах Господу. И еще. Слишком уж много гармонии. Это рождает излишнюю сентиментальность. Господу такое не нужно. Ритм, постоянно повторяющийся и громкий, возбуждает чувственность. А слишком большое количество ритмических вариаций вызывает раздражение. Почему все это так важно? Потому что в Писании говорится, что есть музыка, которую сатана не переносит. Он избегает такой музыки. А есть и музыка, привлекающая сатану. Например, в первой книге Царств, 16 главе, 23 стихе, говорится о том, как Давид играл на гуслях, и злой дух отступал от Саула. Поэтому каждый раз, когда злой дух возмущал Саула, звали Давида. Он приходил и играл на гуслях. Юноша, ходящий перед Богом, играл, и злые духи отступали. Вы поможете обеспечить духовную гармонию в вашей семье, если в доме будет звучать мелодичная музыка, исполняемая духовно чистыми людьми. Музыка — это духовная область. И поэтому важно понимать, что дух музыканта влияет на дух слушателя. Очень интересные эксперименты проводились в психиатрических лечебницах. Одни пациенты слушали мелодичную музыку, а другие — музыку, противную принципам, о которых мы говорили. Те, что слушали мелодичную музыку, поправлялись намного быстрее. И еще один эксперимент. Мелодичная музыка исполнялась музыкантом, имевшим душевные проблемы. Музыка была без слов. И ту же самую музыку сыграл музыкант спокойный и уравновешенный. Те, что слушали музыку, сыгранную музыкантом спокойным, поправились. А тем, что слушали мелодичную музыку, сыгранную человеком с беспокойной душой, лучше не стало. Для Бога важно, чтобы и слова, и музыка исходили из чистого сердца. Уже много лет я привожу такой пример. Все это было документально засвидетельствовано. Сын миссионеров из Канады записал эту историю и передал ее мне. Его семья занималась миссионерской деятельностью в Индонезии. Две старшие сестры привезли с собой кассеты с записью христианской, в кавычках, рок-музыки. И они часто слушали эти записи в Индонезии. При звуках этой музыки один бывший местный шаман подошел к родителям и сказал: Почему ваши дочери вызывают злых духов? Они не поняли, что он имел в виду. Он пояснял. Музыка, которую они слушают, призывает злых духов. Кстати, слов он не понимал. Я раньше тоже этим занимался, поэтому я знаю. Эта музыка призывает злых духов. Мы недоумеваем, почему у нас в жизни появляются трудности. Почему мы часто терпим поражение. Я разговаривал с христианами, с христианскими рок-музыкантами, в кавычках, которые выступают в церкви. Знаете, что они говорят? Они говорят, люди были бы в шоке, если бы узнали о всех совершенных нами аморальных поступках. Мы очень хотим справиться с нашими аморальными желаниями. Я им на это отвечаю. Вы не сможете этого добиться, пока не смените свою музыку. Она слишком разрушительно на вас влияет. Люди спрашивают, а что если кто-нибудь обратился к Богу на одном из христианских рок-концертов? Я им говорю, это обернется трагедией для него. Потому что то, что приводит нас к Богу, мы любим в особенности. И то же, что привело человека к Богу, станет причиной его падения. Я сталкивался с такими людьми. Они как Лазарь, который был воскрешен, но был завернут в саван. Как важно избавиться от того, что связывает нас. Один раз в перерыве семинара юноша упал на колени и зарыдал. Я подошел к нему и спросил, что случилось. Он сказал, Билл, вы только что говорили о христианском роке. Я тоже был на концерте христианской рок-музыки. И там уверовал в Бога. Я продолжал слушать эту музыку. До того, как я стал христианином, я совершал аморальные поступки. Я много в чем был замешан, но никогда не занимался гомосексуалистом. Теперь, хотя я вроде бы стал христианином, я стал и гомосексуалистом. Моя жизнь просто кошмар. Я сказал ему, я говорил тоже многим, многим другим, что сатана использует в своих целях музыку. Я расскажу вам историю. В 1968 году, во время президентской кампании, в одном из парков Чикаго начались беспорядки. Полиция знала, как можно эффективно справиться с разбушевавшейся толпой. В парк пригнали автобус с мощными динамиками. Их направили в сторону толпы и настроили звук на определенную частоту. И беспорядки были прекращены. Потому что всем в толпе сразу захотелось в туалет. Минус был в том, что и полицейским тоже захотелось в туалет. Звук определенной частоты расслабляет кишечник. Это доказано. Я слышал около 15 свидетельств, что звук определенной частоты нейтрализует все наши сдерживающие центры. Может быть, вы задумывались, почему все беснуются на рок-концертах? В этом повинен звук определенной частоты, рвущийся из динамиков. Может быть, вы задумывались, в чем привлекает молодежь в дискотеке? Одна компания еще много лет назад предлагала за 50 тысяч долларов установить динамики с такой частотой в дискотеках. Как только человек попадал в это диско, он абсолютно терял контроль над собой и начинал делать ужасные вещи. Трагедия в том, что христиане используют звуки таких же частот в своей музыке. Христианские рок-певцы поют, очень близко поднося микрофон ко рту. Они претендуют на интимность. И это зло. Сатана дождался своего дня и проник в церкви через музыку. А мы удивляемся тому, что христиане перестали отличаться от неверующих. Мы потеряли свою силу из-за того, что смирились с такой музыкой. Истинность любой доктрины проверяется тремя путями. И также тремя путями проверяется качество музыки. Неверующий может написать хорошую музыку, а христианин – плохую. Важно, какую весть несет музыка. В Ветхом Завете дается прекрасная иллюстрация истинного поклонения Богу. Царь Давид, человек, угодный Богу, по сердцу Богу. Давид решил перенести ковчег Завета Господня в Иерусалим. Он организовал шествие, в котором участвовали тысячи людей. Ковчег поставили на колесницу, которую везли валы. Приблизительно на полпути на дороге была яма. Колесница наклонилась, и ковчег начал соскальзывать с колесницы. Священник Уза попытался придержать ковчег, и Бог поразил его. Он умер. Царь разгневался, все шествие развалилось. Ковчег отвезли в ближайший дом и там оставили. Все кончилось неудачей. Почему? Потому что они попытались угодить Богу языческими делами. И самое удивительное, что получается у язычников, не получится у нас. Потому что Давид решил перевести ковчег на колеснице, так как именно это делали филистимляне. После этого филистимляне заполучили ковчег. Они захватили его. Они хотели знать, все ли несчастья, постигающие их города, были посланы Богом, или просто происходили по воле судьбы. Один из них сказал: «Я знаю, что нужно сделать. Возьмите ковчег и ящик с золотыми мышами и поставьте их на колесницу, запряженную валами. Пусть валы повезут колесницу. Если они сами повезут ее в сторону Израиля, вы будете знать, что наказание исходило от Господа. Но если они не пойдут в том направлении, это просто случайность судьбы». И валы пошли сразу в сторону Израиля. У язычников это получилось. Их музыка хороша для них, но для нас она не годится. Когда царь Давид в конце концов понял, что ошибся, что эта модная идея не была от Бога, он обратился к Писанию. И вот что сказал ему Господь: «Давид, если ты хочешь перенести ковчег, то сделай так. По обе стороны закрепи две палки, два шеста, которые будут поддерживать его, и пусть ковчег несут на плечах. Тогда в труднопроходимых местах он не наклонится». Давид сделал по Слову Божьему, и ковчег был перенесен с полпути до Иерусалима с великой радостью. Я вижу, что в наших церквях мы используем мирские пути и только доходим до середины. Может, люди и приходят ко спасению через нашу работу, но мы не можем дать им победу в христианской жизни. У нас слишком много злости, горечи, обиды, разделения. И мы удивляемся, почему все безрезультатно. Потому что мы используем мирские методы. Вы можете спросить: а как же Джон Уэсли? Разве Джон Уэсли не использовал трактирную музыку его времени и не писал к ней христианские слова? Теперь эти песни наши любимые гимны. Да, это правда. А вы знаете, какая была та трактирная музыка? Она была очень мелодична, Знаете почему? Эта музыка изначально была церковной, а потом ее стали играть в трактирах. Музыкант Ал Смит изучал этот вопрос и сказал мне: «Билл, эта музыка была написана для церкви. Потом для нее написали другие слова, и она зазвучала в трактирах, а Джон Уэсли просто вернул этой музыке христианские слова. Сегодня это наши христианские гимны. В этом нет ничего плохого. Вы можете взять любую мелодичную музыку и написать для нее христианские слова. Однако нельзя брать чувственную музыку, плотскую музыку и прилагать к ней христианские слова и получить христианский гимн. Потому что в Писании говорится: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, их нельзя смешивать». Как же можно проверить верность доктрины? И как можно проверить музыку? Во-первых, надо посмотреть на исполнителя. Живет ли он для Бога? Знаете, что огорчает меня больше всего? 20-25 лет назад я занимался с трудными подростками из Чикаго. Я помню их музыку. Сегодня эта музыка звучит в церкви. Умейте различать духовное состояние исполнителей и духовное содержание музыки. Мудрость Божия чиста и несет покой. Господь не желает видеть нас порабощением греховного мира. Он говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Как же тогда мы можем наслаждаться мирской музыкой и говорить, что это угодно Богу? Это мерзость перед Богом. Во-вторых, посмотрите на слова. Глубока ли их духовность? Или они несут небиблейские идеи? Есть много музыки, про которую трудно сказать, хорошая она или плохая. Это не случайно. Это так называемая переходная музыка. Ведь на продаже христианских записей можно заработать. Поэтому некоторые верующие и пишут такие письма. В них поется не о Христе, а о Нем. Представьте, что вы слушаете эту музыку. Вы с одинаковым успехом можете думать о Христе и о своем любовнике. Это и есть переходная музыка. Помню, как один музыкант рассказал мне, как ему предложили спеть одну песню. Ему пообещали много денег за это. Это была одна из тех переходных песен. И надо было, чтобы ее исполнил верующий, чтобы заинтересовать других христиан. Он отказался. Тогда предложили другим, в конце концов кто-то согласился. Эта песня стала хитом. Слова этой песни совсем не религиозные. Песня называлась «Будь светом моей жизни». Там говорилось: «Если мне приятно, то разве это может быть плохо?» Все остальные слова песни повторяли эту мысль. Явная вседозволенность. Если нравится, делай. Разве может быть плохим то, что приятно? А мы удивляемся, почему молодежь такая опустошенная. Есть хорошая музыка, а есть плохая. Хорошая музыка рассказывает нам истину о жизни. Плохая музыка лжет нам. В хорошей музыке есть определенность. Существует много различий. Я привожу только одно из них. В плохой ее нет. Другими словами, в хорошей музыке есть начало и есть конец. Плохая же музыка как бы повторяется бесконечно, в ней нет развития. Хорошее произведение имеет начало, развитие и окончание. Этим рассказывает, что мир был вначале сотворен, а в конце Божий суд. Плохая отрицает Бога. Суда нет. А смерть – это просто сон. Потому-то и растет число самоубийств среди подростков. Ведь смерть – это сон. Смерть – ничто. После смерти суда нет. Просто сонное блаженство. В-третьих, посмотрите на плоды. Плоды в жизни музыканта. Растет ли его или ее благочестие? И на плоды в жизни слушателей. Когда я вижу серьезные проблемы в жизни христианской молодежи из-за их музыки, гордыня, зависимость от чувственности. Или когда они говорят, а что мне нравится в моей музыке? Они спорят с родителями и со всеми, кто пытается им помочь. А еще непослушание, упрямство, жадность. Я спрашивал тех, кто выпускает диски, зачем вам портить ваш замечательный диск всего одной аморальной песней? Знаете, что я слышу в ответ? Потому что его покупают именно из-за этой песни. Знаете, как это называется? В Новом Завете это названо учением Валаама. Валаам ввел сынов Израилевых в блуд с дочерями Моава, чтобы получить награду от царя Валака. Бог говорит, что он ненавидит подобное смешение в церкви. Говорится об этом в Откровении. У тебя есть держащееся учение Валаама, которое я ненавижу. А еще обида и злость. Бог хочет, чтобы мы помнили, что сказано в Евангелии от Матфея. И в первом послании Иоанна. Испытывайте их. По их плодам узнаете их. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих. Я рассказываю это, потому что хочу, чтобы вы усвоили только самое лучшее Божье. Если вы не избавитесь от плохой музыки, вы не познаете истинную свободу. И помните, нельзя избавиться от плохой музыки, не внеся в свою жизнь, в свой дом хорошую музыку. Природа не терпит пустоты. Природа заполняет пустоту. И сатана тоже. Поэтому слушайте хорошую музыку. Лучший способ избавиться от тьмы – внести свет. Давайте подведем итог. Я уверен, что некоторые из вас думают, что же все-таки плохого во всем этом? Вы пока можете не записывать. Я быстренько повторю. Давайте попросим Господа сейчас в наших сердцах. Господи, покажи мне примерами из Писания то, чего не должно быть в моей жизни. Давайте обобщим все сказанное. И, может быть, увидим то, чего вы не замечали раньше. Почему телевизор имеет такое разрушительное влияние? Во-первых, он приучает нас терпеть плохое, чтобы дождаться чего-то хорошего. Страх Господень ненавидеть зло. Именно ненавидеть, а не терпеть. И помните, малая закваска квасит все тесто. Во-вторых, его развлекательный характер снижает уровень неприятия зла. Вы знаете, что означает слово «развлекать»? Означает «не думать». Поэтому сатана-то и хочет, чтобы вы развлекались. и не задумывались о происходящем вокруг вас. Христиане тихонечко сидят у телевизора и наслаждаются, не видя, что катятся в пропасть вместе со всем миром. Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. В-третьих, телевидение открывает постоянный доступ к порочным мирским понятиям. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Слово «увлечь» здесь означает использовать в своих целях. За вас идет борьба. Верующие представляют собой огромный потенциальный рынок для мирских увлечений. Вас просто используют. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. Как? По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. В-четвертых, оно глушит нашу совесть, оправдывая аморальное поведение. Хочу пояснить, как это опасно. Мы все знаем образцы христианской жизни. Это вершина. И мы знаем примеры великих грешников, дурных людей. А мы можем не быть идеальными христианами, но, по крайней мере, и не худшими грешниками. Мы где-то посередине. Знаете, почему мир пытается внедрить в наше сознание допустимость аморальности, которую вы видите по телевизору, в газетах, слышите в рок-музыке? Давайте представим, что мы стали считать это нормально. Что тогда станет нормальным поведением для среднего христианина? Что раньше было злом, теперь стало нормой. Мы не самые лучшие, но и не самые худшие. И снижаются все моральные нормы. Поэтому Писание и говорит, и по причине умножения беззакония в последние дни во многих христианах охладеет любовь. И это происходит из-за того, что мы сравниваем себя с самыми лучшими и самыми худшими. Пятое. Телевидение примиряет вас с теми, кого вы никогда бы не пустили в ваш дом. Есть люди, о которых Бог предупреждает, им нет места в вашем доме. Они не должны иметь что-либо общее с вами. Об этом говорится в притчах, кто дружится с глупыми, развратится. Это предупреждение. Мы обязаны оберегать наших детей. Что происходит? Мы приглашаем няню, которая смотрит телевизор, и ваши дети учатся тому, чему вы сами никогда бы не стали их учить. Вы просто не допустили бы это в своем доме. Писание говорит, что с аморальными людьми не следует даже за стол садиться. Шестое. Телевидение поглощает самое драгоценное, что нам дано. Время. Поэтому Библия и говорит, научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Седьмое. Телевидение притупляет наше восприятие Священного Писания и заглушает голос Бога в нас. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Восьмое. Оно в конце концов делает нас врагами Бога. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Однажды молодые родители, верующие, пришли домой после семинара и сказали своим детям, 5, 6 или 7 лет. Что хотят избавиться от телевизора? Дети закричали, нет, нет. А родители сказали, подождите, дослушайте. Мы хотим заменить телевизор собой. Дети удивились. То есть как это, заменить с собой телевизор? «Вместо того, чтобы нам вечером сидеть у телевизора, — объяснил отец, — я буду читать вам книжки. Мы будем играть, вместе гулять. Мы заменим его собой». Дети радостно закричали: «Конечно! Скорее выбросьте его!» И помогли родителям выкинуть телевизор на свалку. Этот отец сказал мне недавно: «Моей дочери сейчас 13, моему сыну 11. Очень часто дочь звонит мне на работу и спрашивает: „Папочка, что мы делаем сегодня?» И я знаю, что сын стоит рядом с ней и слушает. Мои дети так рады, что у нас больше нет телевизора. Эти дети учатся быть благодарными родителям, верными Богу. Они духовно взрослеют. И я уверен, что родители не променяют это ни на что на свете. Я прошу всех вас последовать их примеру. А что происходит, когда дети приносят в дом эротические материалы? Кстати, только вы сможете решить, что относить к эротике, а что нет. Будьте внимательны и подмечайте, что возбуждает и ведет ваших детей к аморальному поведению. Я очень благодарен моей старшей сестре за то, что она вырезала непристойные фотографии из журналов, которые мы выписывали, когда я был маленьким. Сегодня пресса полна непристойностей. Вы можете считать какие-то журналы пристойными, но лучше проверьте. Вы можете быть неприятно удивлены, что читают ваши дети. Один ребенок сказал своей матери: «Мам, мне не нравится эта картина на стене». Это была современная живопись. Мать ответила: «Ну, это же ничего особенного, просто картина». Ребенок настаивал: «Что-то в ней не так, мне она не нравится». Однажды мать сняла картину со стены и перевернула ее. На ней был изображен сатана. Ребенок давно чувствовал, что с картиной что-то неладно. Осторожно относитесь к предметам искусства, находящимся в вашем доме. Это важнее, чем думают некоторые родители. Много лет назад, во времена парусников, жила одна вдова. Ее муж был капитаном и пропал без вести. Она умоляла своих сыновей не отправляться в плавание. Старший сын утонул во время кораблекрушения. Средний стал матросом и тоже погиб в море. И когда младший сын стал матросом, эта женщина обратилась к пастору: «Почему мой муж и двое сыновей погибли в море? Я умолял их не отправляться в плавание». Мудрый пастырь ей ответил: «Во всем виновата картина над вашим камином. Прекрасное изображение великолепного парусника с наполненными ветром парусами, манящего вдаль. Если вы не хотите, чтобы ваши дети рвались в море, вам надо убрать эту картину». Я могу привести еще много примеров того, как предметы искусства в вашем доме влияют на ваших детей больше, чем вам кажется. Чувственность. Как бы мы ни относились к наготе в живописи и скульптуре, это не богоугодно. Это вызывает чувство вины, потому что нарушают врожденные моральные законы. Те законы, что написаны в наших сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. Во-вторых, это разрушает брак, потому что это мысленное прелюбодеяние. Мы говорим о слишком откровенных журналах и подобных им вещам. А я говорю им, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это мысленное прелюбодеяние. Третье, это служит поощрением проституции, так как помогаете людям наживаться на разврате. Во втором послании Петра, во второй главе 14 стихе, сказано, глаза у них полны любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Удовольствие безответственности замутняет рассудок. Что такое помутнение рассудка? Это когда человек перестает отвечать за свои действия. Двойственный человек неустойчив во всех путях своих. Как говорится в послании к римлянам, предал их Бог превратному уму. Пятое. Мы впадаем в серьезные искушения и пытаемся следовать неверным идеалам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Шестое. Мы начинаем жестоко относиться к нашим детям. В притчах 22 главе 8 стихе ясно сказано, «Сеющий неправду, беззаконие, моральную нечистоту, пожнет беду, пустоту, и трости гнева его не станет». На древнееврейском «не станет» значит «будет уничтожено». Защитный покров отцовской власти порван, и сатана через эти дыры впускает искушение. И дети начинают совершать аморальные или просто плохие поступки. Отец злится на них. Это ведет к росту количества жестоких преступлений в стране. В книге Левит, 19 главе, 29 стихе, говорится об одной из причин жестоких преступлений. «Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Вот к чему приводит распространение порнографии. «И наполнилась земля развратом». Это слово на древнееврейском означает «жестокие преступления». 8. Это противоречит словам Бога об опасности наготы и ведет к сексуальной одержимости. Как мы уже говорили ранее, «Я убоялся, потому что я наг и скрылся». «И кто сказал тебе, что ты наг?» Это притупляет нашу духовную чувствительность и огорчает Святого Духа. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Это проповедует получение удовольствий как цель жизни. Никто да не обольщает вас пустыми словами, бессмысленными словами, уговорами. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Господь не призвал нас ко греху, но чтобы мы очищали свои души. И тот, кто идет верной дорогой, следует не человеческим выдумкам, а Слову Божьему. Не зря Дух, данный нам Богом, зовется Святым Духом. Что происходит, когда алкоголь появляется в доме? Во-первых, Бог осуждает нарушение Писания, где говорится, что Бог не допускает опьяняющие напитки. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Мы уже говорили о том, что алкоголизм передается по наследству. Это значит, что у детей будет тяга к алкоголю еще сильнее. Поэтому некоторые, выпив всего один раз, попадают в пропасть. Слабеют нравственные устои. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Третье. Это ведет к тому, что и другие занижают свои нравственные эталоны, навлекая на себя осуждение Божие. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Четвертое. Это мешает вашим детям избежать влияния дурной компании. Что чаще всего предлагают в первую очередь? Давай выпьем. Заниженные нравственные эталоны открывают дверь для опасной дружбы. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законом. Пятое. Это говорит о том, что вы одобряете товар, несущий падение и смерть миллионам людей. Хочу предупредить вас, если вы вдруг получите в наследство деньги, нажитые продажей спиртных напитков или наркотиков, или порнографии, ни в коем случае не принимайте такое наследство, потому что на этих деньгах лежит проклятие. И это проклятие обрушится на вас и вашу семью. Бог говорит, не вноси платы блудницы в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету. Богу это не нужно. А что делать с этим? Используйте эти деньги на то, чтобы помочь пострадавшим от этих пороков. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Шестое. Это подменяет истинную радость Святого Духа. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь, то есть будьте под властью Духа Святого. Седьмое. Это ведет к болезням. Даже тех близких, кто не пьет, а также к болезням рождающихся детей. Очень грустно читать о том, какие дети рождаются у пьющих родителей. И скажешь, били меня, и мне не было больно. Толкали меня, и я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же. А также это ведет к пристрастию и привязанности, противоречащим духовной свободе. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Девятое. Тот, кто слабее, может споткнуться. Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, говорит апостол Павел. Я верю, что сегодня больше и больше христиан говорят: «Я хочу победы, хочу обрести истинную свободу». Мы потому и собрались сегодня здесь. И Бог говорит, что если мы действительно хотим от Него самое лучшее, мы должны взыскать Его всем сердцем. Желая взыскать Бога всем сердцем, надо знать, из чего состоит наше сердце. Наше сердце, во-первых, включает то, что делает нас самими собой, наш дух. Сердце вмещает разные сферы нашей души, нашу музыку и наших друзей, наши мысли, наши слова, наши деньги, наши дела. Это, конечно же, не полный список. Бог хочет, чтобы мы прежде всего мы обратились к Нему, как к Спасителю. Когда мы делаем это, Дух Божий соединяется с нашим Духом, и это подтверждает, что мы на самом деле христиане. Но Бог не только соединяется с нашим Духом, Он хочет наполнить нашу душу. Как же это происходит? Первый шаг – обрести Святой Дух. Это происходит в тот момент, когда мы становимся христианами. В послании к Ефесянам, 1 главе с 13 по 14 стих, говорится, что мы запечатлены обетованным Святым Духом. Это первый шаг – стать верующим. Когда Святой Дух соединяется с нашим Духом, Он хочет также наполнить нашу душу. Что же происходит? Святой Дух начинает стучаться во все двери нашей души, нашей жизни. Он стучится в комнату музыки и говорит: «Пусти меня в эту часть твоей жизни, и я буду распоряжаться музыкой, которую ты слушаешь. Мы будем слушать то, что нравится мне, а не то, что тебе». Если мы согласимся впустить его и скажем: «Хорошо, Господь, распоряжайся этой сферой моей жизни». Мы должны ожидать трудности. Это, кстати, следующий шаг. Как мы можем узнать, что Святой Дух проник в нашу душу? Так же, как Иисус знал, что Святой Дух пребывает в нем, наполняет его. Евангелии от Луки в 4 главе 1 стихе сказано, что Иисус после крещения Иоанна исполнился Духа Святого. Что же будет первым признаком того, что мы исполнились Духа Святого? Испытание. Иисус был сразу же поведен Духом в пустыню, и там был 40 дней искушаем. Когда мы открываем Богу одну из сторон нашей жизни, мы должны ожидать искушений. Происходит борьба воль, наша воля или воля Бога. Иисус говорил: «Не как я хочу, но как ты». Бог будет говорить: «Я хочу убрать это, я хочу изменить это, я хочу внести новое в эту сферу твоей жизни». Вот эти твои друзья, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Многие сегодня потакают своей плоти, вводя дружбу с недостойными. Да, вам нравится быть со своими друзьями. Да, вы знаете, что их духовное состояние едва ли на должном уровне. Бог подсказывает нам, согласен ли ты испытать своих друзей. И если они не такие, как следует, если, узнав о твоих убеждениях, они отвергнут Христа, то они также отвергнут и тебя. И мы говорим: «Хорошо, Господь, я допускаю тебя в эту сферу моей жизни». А это всегда нелегко. Вам не надо даже отказываться от своих друзей. Если все сделать правильно, они сами откажутся от вас. Вы им скажите: «Я люблю Бога, и хочу, чтобы вы тоже полюбили Бога. Давайте вместе делать то, что поможет нам стать ближе ко Христу». А друзья скажут: «Да ты что? Нам это не нужно». И уйдут. Вы же скажете: «Если ты передумаешь, я с радостью встречусь с тобой». Итак, друзья, богоугодные друзья, держитесь правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Наши мысли. Отсюда все и начинается. Пленяя всякое помышление в послушание Христу. Это залог успеха. На последующих занятиях мы поговорим о том, как открытость руководству Святого Духа помогает нам избавиться от дурных привычек. И наши слова, слова, которые Бог не хочет от нас слышать, богохульство, ложные обещания, вульгарные слова, грубые, глупые, шутки и тому подобное, недостойные верующего. Наши финансовые дела. У Бога есть свои установки по поводу того, как надо тратить деньги. Надо следовать этим принципам. Но давайте представим, что какая-то одна сторона жизни осталась в нашем полном распоряжении. Вы говорите: «Господь, тебе отдано так много. Осталась всего одна комната. Давайте закроем дверь и не будем ее открывать. Давай больше не будем об этом говорить». И знаете что? Эта комната становится самой интересной во всем доме. Святой Дух начинает стучать в дверь. Почему мы закрыли ее? Потому что там находится то, что мы не хотим доверить Ему. Совсем небольшое и неважно. Но Бог продолжает тревожить нашу совесть. В конце концов, мы сдаемся. Подожди еще чуть-чуть, Господь. И мы строим стеной шкаф. И запихиваем все туда. Потом мы выкладываем в комнате ненужные нам привычки. И говорим: «Я все отдаю. Заходи, забирай все, Господь. Мне ничего не нужно». Это объясняет, почему мы, христиане, не можем избавиться от некоторых привычек. Потому что есть определенные вещи, спрятанные в стенном шкафу, и до них не добраться. Бог говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Не идя на эти маленькие уловки, Святой Дух игнорирует уловки и сразу стучит в запертую дверь. Что остается делать? Мы начинаем ускоренно возводить новые шкафы. Мы говорим: «Ну, Бог, я вот тут положу кое-что, а то вдруг мне опять что-нибудь из этого понадобится». Но когда мы открываем дверь, он идет прямо к этому шкафчику. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы были видны насквозь. Он хочет, чтобы люди, глядя на нас, видели не стенные шкафы и закрытые двери, а видели в центре нашей жизни Христа, сидящего на престоле. Когда мы позволим Святому Духу испытать нас во всех сферах нашей жизни, и когда мы с честью выйдем из этих испытаний, Тогда мы возвратимся подобно Христу в силе Святого Духа. Исполненный Духа Святого Христос поведен был в пустыню. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 4 главе 1 стихе. А в 4 главе 14 стихе нам говорится о возвращении Иисуса из пустыни. Он возвратился в силе Духа. Одно дело – стать христианином. И да, Святой Дух входит в нашу жизнь и наш Дух, но мы не имеем силы духовной зрелости. Ее можно приобрести только со временем, иметь духовную зрелость и силу Святого Духа. И это приходит по мере того, как мы выполняем эти шаги. Думаю, лучше всего завершить сегодняшнее занятие, сказав Богу: «Господь, я открою все двери моей души, и пусть Святой Дух руководит мною». Давайте склонимся в молитве. Я очень благодарен Богу за всех вас, за ваше терпение и внимательность сегодня. Я верю, что вы здесь, потому что вы хотите получить все самое лучшее от Бога. Все то, что вы услышали сегодня, поможет вам лучше понять те 7 шагов, которые необходимо пройти для преодоления вредных привычек. Но надо начинать с вещей, неугодных Богу. Могли бы вы сейчас сказать: «Господь, я обещаю очистить свою жизнь, свой дом, свою машину, свой разум от всего, что оскорбляет Твой Святой Дух». И каждый из вас знает, что нужно сделать. Вы не можете смотреть на других. Вы должны смотреть на себя. Скажите: «Господь, я отдаю Тебе мою музыку. И ожидайте духовные испытания. Я отдаю Тебе моих друзей. Я отдаю Тебе мои мысли, мои слова, мои деньги, мои дела. Я отдаю Тебе все, что у меня есть». И если вы знаете о вещах в вашем доме, которые не угодны Богу, очистите ваш дом. Сожгите те вещи, через которые, может быть, незаметно на вас воздействовал сатана, разрушая ваши жизни и жизни ваших детей. Просите ли вы сейчас Святого Духа наполнить вашу душу? И поставите ли вы перед собой цель очистить свою жизнь от всего, что стоит между вами и Богом? И будете слушаться Его указаний, указаний Духа Святого? И действительно ли вы говорите это от всего сердца? Если вы хотите, чтобы Бог послал вам благодать, чтобы исполнить все, скажите Ему об этом сейчас. Скажите: «Боже, я ставлю перед собой цель так поступать, и прошу Твоей благодати, чтобы исполнять все это». Если это ваша молитва, не могли бы вы поднять и опустить руку? Аминь. Аминь. Слава Богу. Как прекрасно это видеть. Небесный Отец, я благодарен за напоминание о вещах, неугодных Святому Духу. Спасибо за обещание, данное нам в Святом Писании. Если мы, будучи злы, умеем деяния добрые давать детям нашим, тем более Ты, Отец наш Небесный, дашь Святого Духа просящему Тебя. Поэтому сейчас мы просим Тебя наполнить наши души Святым Духом, который входит в наш дух, когда мы получаем дар спасения. Я молюсь, чтобы Он имел свободу во всем, чтобы мы могли через дарованную нам благодать очистить наши дома, наши жизни, очистить каждый уголок, чтобы мы могли жить свободными и не потакать нашей плоти. Я молюсь во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.